Уля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Револьвер. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Доброе утро, уважаемые радиослушатели. Радиостанция «Говорит Москва», передача «Револьвер». Меня зовут Рафаэль Ардуханян. Сегодня я проведу эту передачу. Говорить будем, как всегда, про Америку, что там происходит. Говорим о политиках, о политике. Это как раз вот та передача, где мы будем затрагивать политику, в отличие от «Америка Лайт». Так что я с удовольствием отвечу на ваши звонки, вот, которые уже у нас есть. И, безусловно, постараюсь ответить на ваши СМС-послания. Все, что здесь, все, что знаю, все, что смогу, потому что события развиваются достаточно быстро. Как вы знаете, в понедельник будет знаменитая инаугурация. Попытка номер два Дональда Трампа. Поговорим, безусловно, что сейчас происходит в преддверии всего этого. СМС-портал 925-88-88-94-8. Телеграм для сообщений «Говорит МСК-бот». Прямой эфир 495-73-94-8. Телеграм-канал «Радио Говорит МСК». Я также приглашаю вас на свою страничку в Телеграме. Это называется по названию моей передачи «Америка Лайт». «Америка» по-русски, «Лайт» по-латыни, английском. Вот. Заходите, пожалуйста, туда. Там я публикую материалы, где я делаю обзоры прессы и англоязычной в целом, и в основном американской. Поверьте мне, я там выкладываю те материалы, которых вы практически не найдете в других источниках, потому что это, как говорится, у меня, ну, что называется, в таком в режиме практически нон-стоп происходит, поэтому я думаю, я там даю свои комментарии, свои пояснения, и также я там выкладываю оригиналы, то есть чтобы вы, уважаемые радиослушатели, могли сопоставить это, потому что многие из вас, я знаю, неплохо говорят по-английски, поэтому вы можете проверить это, посмотреть. Но это такая, знаете, уже наша журфаковская школа, чтобы вы прекрасно понимали, откуда я беру ту или иную информацию. Касается ли это ситуации в Соединенных Штатах Америки, касается ли это американо-китайских, американо-европейских, американо-австралийских. В общем, все, что связано с Америкой, я убежден, что вы там найдете, заходите. Там уже более 1000 подписчиков. Если сочтете нужным, почитайте, по крайней мере. Если сочтете нужным, то, конечно же, подписывайтесь. Поверьте, вы будете получать, ну, что называется, информацию из первых рук. И я, как еще раз сказал, я там даю видеокомментарии свои. Ну, и помимо всего прочего, я еще там публикую свои телевизионные работы. Вот то, что связано с телевидением на различных политических ток-шоу. Естественно, это разговор про Америку, так что... Кто из вас интересуется этой темой, я думаю, что вы сможете получить полную информацию. Дополнительно еще есть страничка ВКонтакте, там просто Рафаэль Ардуханян, заходите, там я тоже публикую некоторые свои публицистические работы, которые по тем или иным причинам не попали на Телеграм или, допустим, на мою страничку во время нашего эфира, конечно, здесь. Так что, Светлана Шпич, попытка номер два для Трампа, попытка номер пять для демократов. Да, это точно. Значит, конечно же, сейчас события в Америке, они вращаются, скажем так, вокруг нескольких событий. Основное из них, это, конечно, инаугурация Трампа. Но это, как говорится, будущее. А вот то, чем живет сейчас Америка, буквально по всем каналам, по всем ресурсам, это слушание в Конгрессе по поводу... назначение, одобрение кандидатур, которые Дональд Трамп выдвинул в состав своей будущей администрации. Здесь особых чудес не произошло. Практически все утверждены. Ну, еще, так сказать, есть время, еще будут какие-то, так сказать, доработки. Но в любом случае мы сейчас можем с вами констатировать, что Трамп достаточно искусно проводит, настаивает, будучи достаточно принципиальным, не бросая своих попавших в затруднительное положение коллег, такого как, допустим, Хексета, который, ну, он фактически уже вопрос решен, он будет министром обороны, и всех остальных. И сейчас мы с вами прекрасно видим, что это в очень большой степени показывает тот авторитет, который приобрел Дональд Трамп. Значит, у него сейчас достаточно высокий рейтинг одобрения. Причем есть один нюанс, на который обращают внимание очень многие эксперты и аналитики, и это действительно достаточно беспрецедентно. Дело в том, что у Дональда Трампа сейчас рейтинг среди американцев выше, чем он был во время предвыборной кампании. Это не часто бывает. Обычно после того, как уже прошли выборы, ну, как-то спадает интерес как таковой, и люди, как бы, знаете, более становятся спокойны в этом плане. Нет, в данном ситуации это говорит о достаточно такой, знаете, серьезной волне энтузиазма среди американцев в связи с приходом к власти Дональда Трампа и его команды. И вы знаете, вот что еще очень любопытно. Я специально интересовался потом этим делом, и я обнаружил приблизительно подобные вот высказывания, приблизительно подобные тенденции во время выборов Джона Кеннеди, когда он был избран в 1960 году. Джон Кеннеди. Вот. Сейчас очень многие, и американцы, и эксперты, вот это что очень интересно, то есть журналисты, эксперты, аналитики, они говорят вот еще о чем. Они говорят о том, что команда Дональда Трампа – это команда красивых, симпатичных, приятных людей. Внешне просто. Вот оценка идет сейчас, исходя из этого. И в то же время они говорят, что и указывают на лагерь либералов, что это сборище каких-то уродов. Причем я еще раз хочу повторить, это речь идет о внешней оценке. Вот это очень любопытно, потому что восприятие сейчас вот подобным образом, когда происходит не политическое, не социальное, не какое-то, так сказать, знаете, ну, финансовое, экономическое, может быть, материальное, так сказать, восприятие. Ну, хорошо, ты там, может быть, кем угодно, что угодно, но если ты, допустим, хороший министр финансов, если ты хороший, допустим, министр внутренних дел или министр иностранных дел, госсекретарь, то тогда все нормально. Нет, вот люди сейчас воспринимают это уже и вот с этой точки зрения. Они говорят о сексуальном хексете, они говорят, и вообще они говорят, замечают уже такую вещь, что Дональд Трамп, он окружен всегда красивыми женщинами, и они, я еще раз хочу повторить, речь идет не о жене очаровательной Мелании или его дочке, допустим, нет, речь идет о том составе, а я хочу вам напомнить, что больше года тому назад я вам говорил о замечательных женщинах-консерваторах, и я называл вам вот эти сами фамилии. Вспомните, Кэрри Лейк, Кристи Ноем, Тулси Габбард. Я говорил вам, что это женщины, которые будут, ну, действительно, тот, кто их возьмет в состав своей команды, они будут гордиться ими. Так оно сейчас и происходит. Вот АК спрашивает, Тулси утвердили? Пока еще нет. Там происходит, значит, некоторые, скажем так, заминка происходит. Я вам объясню, что происходит с Тулси Габбард. Почему это вызывает такой, ну, достаточно живой интерес. Дело в том, что Тулси Габбард, как мы уже с вами знаем, она в прошлом была членом Демократической партии. Потом она стала независимой, сейчас она стала членом Республиканской партии. Ну, это вот такой, значит, знаете, такой, так сказать, флип-флоппинг, как они говорят, это переход, значит, вот человек перешла, так сказать, из одного лагеря в другой. Это, скажем так, не добавляет уверенности и доверия к ней. Ну, со стороны, по крайней мере, некоторых республиканцев. Но здесь есть еще один момент, легальный, скажем так, за который цепляются республиканцы, оправдывая свое сомнение в отношении Тулси Габбард. Дело в том, что для ее должности, а это координатор, руководитель разведок, это человек, который будет фактически стоять над всем разведсообществом, включая ЦРУ, включая АНБ, включая там 17 разведслужб, которые, работу которых Тулси Габбард должна координировать. И здесь возникает вопрос допуска. Каким образом она будет допущена к сверхсекретной информации? Я даже хочу вам сказать, что некоторые показатели, допустим, некоторые сферы доступа Тулси Габбард, они будут выше президентской. То есть определенные нюансы, в которых будет посвящена Тулси Габбард, и уже, так сказать, там, в случае необходимости, конечно же, президент, у него самый высокий уровень, но, тем не менее, она будет даже знать некоторые вещи, которые не будет знать президент. А у нее вот этого допуска, как это ни странно, у нее этого допуска, кстати, нету. Почему? Тулси Габбард, она кадровая военная, но она служила в Национальной гвардии. Не в действующей армии, а в Национальной гвардии. Она была в горячих точках, давайте без всяких, так сказать, здесь эквивоков. Это геройская абсолютно женщина. Она воевала, она была в горячих точках. Она, ну, рисковала своей жизнью под огнем. Она в медицинском подразделении одном, где они занимались эвакуацией раненых с поля боя. То есть это, здесь никаких сомнений нет. Но дело в том, что статус Национальной гвардии — это на уровне штата. Национальная гвардия как таковая, она, у нее юрисдикция штата, а не федерального ведомства. Это не Пентагон. И вот зацепившись за вот эти несоответствия некоторые, республиканцы такие сомневающиеся, они, так сказать, говорят, что в принципе, мол, мы не против, но вот вы понимаете, у него вопрос допуска к такой сверхсекретной информации на такой должности, он, скажем так, ну, под вопросом пока. Но я думаю, что все-таки это формальная часть, и я думаю, что вот исходя из позиции Трампа, а у него даже и речи не может быть о том, чтобы он поменял свое отношение и поменял свою фаворитку, ну, в этом плане, политическую, конечно, фаворитку здесь. Я думаю, что здесь должно пройти все нормально. По крайней мере, у Кэрри Лейк и у Кристи Ноем у них было гораздо больше, скажем так, препятствий. Я хочу вам напомнить, что Кристи Ноем – это губернатор Южной Дакоты. Это единственный штат, который не вводил чрезвычайное положение во время ковида. Прекрасно, как говорится, она прошла через вот все эти перипетии, зарекомендовала себя потрясающим, хорошим, так сказать, таким, знаете, очень активным членом республиканской консервативной команды Дональда Трампа. Она сейчас будет возглавлять Министерство внутренних дел, то есть она будет контролировать вот вопрос и таможни, и границы, и нелегальная миграция. Но вот это та самая Кристи Ноем, которая пристрелила бедную собачку, чтобы она не мучилась. Это вызвало возмущение вот такой очень, знаете, чувствительной, сентиментальной, либеральной, так сказать, части общества. Ну, она говорила уже об этом, что это было давно, и, во-первых, это было еще... Но это часть, как говорится, жизни на ферме, когда ты живешь на ферме. А Южный Дакот — это такой, ну, скажем так, сельскохозяйственный штат. Там никакой, знаете, там великой промышленности, никаких корпораций там особых нет. Поэтому это, ну, это часть жизни, да, это фермы, это скот, это домашние животные. Они болеют, они умирают, и там нет времени, так сказать, как там где-нибудь, знаете, на... в калифорнийских холмах, так сказать, хватать эту баллоночку и везти там к супердорогому ветеринару, так что там свои были нюансы. Вот. Так вот, даже не удалось, собственно говоря, что-то вот предпринять против этой женщины. Я думаю, что Тулси Габбард тоже, ну, она... Я думаю, что пройдет она нормально, потому что, конечно же, обаятельнейшая женщина и умница сама по себе. Я думаю, она соответствует. Да, слушаю вас.
Здравствуйте, Рафаэль. Вот я вчера в новостях прочитал, что Трамп, есть информация, что скоро Трамп сделает предложение Путину сделать совместный полет на Луну. Вы слышали что-то подобное?
Ну, давайте поделим это все пополам и, так сказать, еще раз пополам. Так что я не думаю, что ни в планах Дональда Трампа, ни в планах Путина предпринимать такие, так сказать, налаживать отношения, скажем так, где-нибудь на орбите. Я думаю, они на Земле все-таки договорятся.
Ну, вот я считаю, что если это было, ну, в сочетании с другими фактами, это говорит о том, что у Трампа, в общем, сейчас нет такого отношения к России, как к стране, к которой он относится с недоверием. Вот, и сейчас вот они собираются скоро встречаться, вот, ну, может быть, Россия сделает встречные шаги, просто пригласить его в Москву, вот, чтобы там они собираются...
Я понял.
Информация, что где-то в Эмиратах там они вот выбирают место, ну, пусть приезжает в Москву, там и такой официальный визит, там и Меланию пусть, и их сынишка там пусть приезжает.
Ну, может быть. Может быть, спасибо. Вы знаете, я хочу сказать, что мне не совсем понятна позиция некоторых моих коллег, которые говорят, что с приходом Трампа мало что изменится, что там ожидать особо нечего. Да нет, я достаточно оптимистично настроен, и исходя из того, что вот я читаю, я вам говорю, что я, ну, не то что ежедневно, ежечасно подключен к этому, значит, скажем так, к информационному пространству Соединенных Штатов Америки. Да нет, заявления, шаги, жесты, которые предпринимает администрация Дональда Трампа, она достаточно обнадеживающая. Конечно же, я сейчас не собираюсь какие-то дифирамбы петь. И мой оптимизм, он построен не на каких-то конкретных, может быть, хотя уже мы можем сказать о какой-то конкретике, уже можно говорить, и я вам обязательно сейчас приведу пример. Просто уровень отношений, который был при Байдене, он настолько низок, что это действительно дно, понимаете? Почему? Потому что мы совершенно конкретно, даже не в традиции холодной войны, а гораздо хуже. Мы говорили о том, что сейчас мы на пороге Третьей мировой войны, и что вот-вот-вот сейчас разразится конфликт. Но американское оружие, оно убивало и убивает до сих пор наших людей. Куда уже дальше ходить, понимаете? Взрывается наша инфраструктура по благословению, так сказать, Байдена. как сказал наш президент в интервью Такеру Карсону, вы взорвали, да, этот газопровод. Все, что с этим связано. Поэтому, конечно же, сейчас будет движение, движение вверх, в любом случае. Теперь, почему я так это говорю? Я бы хотел, чтобы вы обратили внимание, госсекретарь Марк Рубио. Мы с вами давно уже говорили об этом человеке. Это, безусловно, ястреб, это, безусловно, антисоветчик, ну, вот в том смысле. И это человек, который, ну, если это не враг открытой России, то это то, что это не наш друг, это 100%. Это человек со своим кубинским таким прошлым, человек, который в детстве выслушивал рассказы своего дедушки, своего дяди, своих родителей о том, как вот, так сказать, Фидель Кастро и Советский Союз, который его поддерживал, как он лишил нас родины там и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому Марк Руби это продукт вот своего вот этого, что, хотя он родился уже в здесь в Америке, но тем не менее он жил вот в этом кубинском, скажем так, плавильном котле во Флориде, и, конечно же, там никаких там пророссийских, уж там просоветских вещей вообще даже быть нельзя и сказать. И он на протяжении всей своей карьеры, будучи сенатором от штата Флорида, он всегда проводил вот именно эту очень жесткую такую, я бы сказал, ну, по крайней мере, антироссийскую политику, но в очень большой степени я видел и русофобские его высказывания, и слышал это. А что сейчас случилось с Марком Рубио? Уже сейчас он говорит очень осторожно. Никаких, так сказать, таких эпатажных и вообще каких-либо отрицательных высказываний практически нет. Говорит о том, что там, так сказать, агрессия на Украину, там повторяет это, но уже никакой персонализации у него нету. Что случилось? А случилось то, что Дональд Трамп с ним поговорил. Вот и все. Вот больше ничего не случилось. Причем, более того, Дональд Трамп с ним поговорил до того, как он его выдвинул и назначил. Я хочу сказать, что должность госсекретаря, она была таким, по таким вопросом. Потому что там был и Десантис рассматривался, еще рассматривалось несколько, так сказать, человек. В том числе у меня есть информация, что вот и Тулси Габбард рассматривалась вот в этой связи. Поэтому, конечно же, это был разговор с боссом. И вот этот сам факт по себе, что Дональд Трамп настраивает своих наиболее радикальных членов администрации на, так я скажу так, на такую более мягкую антироссийскую позицию, ни в коем случае не агрессивную, это уже тоже в какой-то степени вселяет оптимизм. Насколько вообще, конечно, в этой ситуации возможно быть оптимистом. Поэтому вот вы здесь правильно говорите, а что вот по поводу 80-летия Победы? Я вообще-то, если честно, не очень удивлюсь. Но если не сам Дональд Трамп, если не он сам, то может быть тот же самый Марко Рубио или кто-то другой. Я вот хочу надеяться, что, может быть, приедет Тулси Габбард, допустим. Я думаю, это прекрасно будет. С Такером Карсоном. Я думаю, что это будет уже очень хорошо. Вот, кстати, 7994, здравствуйте, Рафаэль, думаю, 20 числа Трампа пристрелят, что это уж странные выборы были-то. Я с вами абсолютно согласен, кстати, уважаемые радиослушатели, хотел, чтобы вы обратили на это внимание. Вы знаете, я очень давно вам говорил об опасности, еще до того, как были покушения на Дональда Трампа. Безусловно, сейчас еще существует опасность физического устранения Дональда Трампа. Поэтому вот за этой в очень большой степени надо следить за тем, что происходит. Я искренне надеюсь, что там секретная служба все-таки немножко встряхнулась. Я надеюсь, что они там сейчас уже занимаются непосредственным своим делом. Они отбирают друг друга по принципу там гендерной там, или какой-то привязанности. Надо этот вариант не исключен. Это точно. Потому что это решает огромное количество проблем. При желании, конечно. Вот. Так что... Конечно, это открывает путь Венцу, но это, конечно же, удар будет по консерваторам очень большой. Слушаю вас.
Алло.
Да-да, слушаю вас, пожалуйста, говорите.
Добрый день, Рафаил, меня Денис зовут. Да, ну, Денис. Я немножко с вами не согласен по поводу, что лифт. Все-таки, я думаю, некие дела у Трампа начали появляться, что эту так называемую либеральную ЛГБТ-повесточку начали все-таки, ну, говорят, что отменять. Посмотрим, будут, не будут отменять кампанию. А я немножко мой вопрос по-другому хочу задать. И в моем понимании, так как в капле отражается океан, это пожары в Лос-Анджелесе. Понимаете, там глубоко есть одна вариант, что это, ну, фактически полный провал сегодняшних, ну, бывших властей, что пожарные, ну, набрали непонятно никого и тушить не могут. А второе, более глубинно. Ведь дома-то фактически построены из дерева, и все сгорели. И очень интересно выглядит, когда сгоревший район и дом стоящий. Алло?
Да, слушаю вас.
Да, и стоящий дом там посреди района, как единственный оставшийся. Очень мне как бы напоминает сегодняшнюю Америку, ну и весь мир. То есть вроде мы что-то все построили, все красиво, а по факту-то внутри у нас, извините, ну,
я все понял. Прогнило. Единственное, простите, я не совсем понял, с чем вы не согласны со мной.
Я все-таки считаю, что, что не люди, не как бы надо не словам и лицам политиков верить, а их делам.
Скажите, пожалуйста, то, что Ястреб, вот я вам привел пример просто, да, до недавнего времени этот человек был главный критик нас, там, наших действий, все, и вдруг, как только он был выдвинут, он, так сказать, вот уже сменил свою риторику, это будущий министр иностранных дел Америки, или как он называется в Америке, госсекретарь. Скажите, вот это не практический шаг с вашей стороны?
Так, я могу вам пример привести более великого деятеля. Уинстон Черчилль, яркий противник коммунизма, но, так, извините, но в 41-м, как он там, стал ярким помощником СССР. Там уж насколько ярким, но... Тут же прагматик. Я опять же говорю, политикам надо не словам.
Так это говорит о том, вы как раз и сравнили его с таким, ну, заметным политиком, я не считаю его великим, Уинстон Черчилль. Это как раз те люди, которые исходят из реалий, которые сейчас есть. Разве это уже не прогресс? Да, то вы сорвались, это не я вас отключил, только, уважаемые радиослушатели, это, так сказать, уже, как говорится, здесь. Зурита пишет, Освальд 2 появится какой-нибудь. Да, к сожалению, может появиться. К сожалению, может появиться. Светлана пишет, Венца тоже можно шлепнуть, если чудить начнет. Или накрыть его вместе с Трампом. Ну, да, все может быть. Так, Игорь Маслов пишет. Рафаэль, как вы считаете, а чем будут заниматься Сталлоне, Гибсон и Уэйд на постах посланников Голливуда? Хороший вопрос. Дело в том, что это люди, которые придерживаются консервативных взглядов. Я бы еще добавил Клинта Иствуда, но Клинт Иствуд уже 90 лет. Ему, наверное, сложно будет заниматься этими делами. Я думаю, что это очень хороший, очень умный политтехнологический ход со стороны Трампа. Я думаю, что его вот подобный посыл, адресация к звездам Голливуда, для того, чтобы, ну, немножечко, знаете, что называется, бросить корбит вот в это болото. Кто баловался в свое время, мы в детстве, я помню, в Подмосковье занимались этим, когда в воду бросали корбит, он там бурлил, там бог знает, что могло произойти. А вот, вот это, я думаю, что это вот такой вот как бы вброс именно туда, потому что Голливуд сейчас является, после того, когда демократы, ну, что называется, проиграли на всех фронтах политических, Голливуд остался таким все-таки пока непотопляемым бастионом либерализма, и я думаю, что вот ту функцию, которую Дональд Трамп адресует этим людям, это попытка каким-то образом имплементировать все-таки консервативные ценности вот в Голливуд, как таковой. Это не новое что-то. В свое время это удалось Рональду Рейгану. Человек, который сам был, собственно говоря, продукт Голливуда. Человек, который знал Голливуд как никто другой. Более того, перед своим постом президентским, он был губернатором Калифорнии. Вот это человек, который сумел консолидировать вокруг себя определенную часть все-таки Голливуда на тот момент. Но если это удастся Трампу, это просто попытка выбить очередного своего врага, который... Дональд Трамп подвергался жесточайшей критике со стороны Голливуда, со стороны, ну, естественно, этих так называемых звезд и звездочек, самые разнообразные величины, начиная там от Барбары Стрейзен, кончая не какими-то непонятными старлетками, которые возомнили, что они там что-то знают по поводу политики, типа Ким Кардашан там или еще остальными, да, но влияние у них есть, вы сами прекрасно понимаете, это блогеры, это самые разнообразные деятели вот соцсетей, которые оказывают колоссальное влияние на общественное мнение. Вот я думаю, что это политтехнология, которую сейчас будет Трамп имплементировать, и, что называется, это наступление уже, это уже в очень большой степени наступление на своих идейных, скажем так, противников. И, конечно же, это говорит о том, что Трамп работает системно. Это радует. С одной стороны, это радует, потому что если он сейчас начинает на внутреннем рынке внутри работать достаточно системно, мы можем ожидать, исходя из моей такой, знаете, более позитивной повестки, мы можем ожидать, что то же самое будет и на внешнеполитическом векторе. Я думаю, что, во-первых, наше внешнеполитическое ведомство готово к этому, ну а дальше уже дело, что называется, вопрос времени и вопрос техники. Сейчас я предлагаю, уважаемые радиослушатели, послушать выпуск новостей вместе со мной, а потом продолжим про Америку.
Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны. Разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Револьвер.
Доброе утро, уважаемые радиослушатели. Продолжаем нашу передачу, передача «Револьвер». Меня зовут Рафаэль Ардуханян. Говорим про Америку, об Америке. Позвольте зачитать некоторые ваши СМС-послания. AK пишет: Рафаэль, а в Америке есть МВД в нашем понимании? Нет, в нашем понимании МВД нет. Функции выполняет это подчиняющийся губернатору, то есть не то, что не подчиняющий губернатору, а выборные должности шерифов, это местная полиция. Сверх нее это так называемые федералы, мы с вами знаем, что по многим фильмам всегда полицейские местные очень недовольны, когда появляются люди в черном. Обычно это в темных очках, в костюмах это, да, это приезжает ФБР. Когда происходит федеральное преступление, это маньяки, это торговля наркотиками, оружием и прочее, связанные с этим вещи. Поэтому полиция выполняет функции вот нашей полиции на местах, но это не централизованная часть. А МВД, которое вот здесь сейчас, о котором мы говорили, вот это как раз то самое ведомство, которое возглавляет Кристи Ноем, бывший губернатор Южной Дакоты. Она координирует уже деятельность границы, нелегальной миграции, в ее подчинении находится и служба приставов. То есть здесь очень много так называемых маршалов, не судебных приставов, а других. Поэтому это немножко другая вот здесь форма. Там в Америке все-таки больше дается власти штатам на местах по решению этих вопросов. Слушаю вас.
Добрый день, Рафаэль, Сергей Алексеевич.
Да, Сергей Алексеевич.
Скажите, вот почему, на ваш взгляд, у нас в отдельных структурах российской власти, да и, в общем-то, там в верхах, на телеканалах, ждут официального вступления Трампа как манну небесную, прям как спасителя? Mm-hmm. И какую, и в чем, на ваш взгляд, сделку может Трамп предложить Путину, и чего он главного, основного ждет от Путина? Спасибо.
Спасибо, спасибо. Я совершенно согласен с вами, что непонятная очень, так сказать, вот акцентация идет на инаугурацию и какие-то ожидания здесь. Здесь вопрос не в том, что мы там что-то ожидаем. Это совершенно естественно, что мы адресуем свое внимание вот именно этому событию. Здесь проблем нет. Здесь речь идет о том, что мы должны делать, с моей точки зрения, по крайней мере, более эффективные, более жесткие политические шаги. Потому что заявления, которые мы каждый раз ограничиваемся, при всем уважении моей и к той работе, огромную работу, которую делают и Мария Захарова, и наш посол Небензи в Организации Объединенных Наций, понятно, что этих наших политических демаршей, шагов недостаточно. Ну, их недостаточно просто. Эти постоянные очерчивания красных линий, это постоянное, так сказать, объявление там нашей озабоченности или там еще чего-то, этого недостаточно вот в этой конфигурации. Обратите внимание, каким образом действует еще даже не вступивший в свои права избранный президент Дональд Трамп. Он уже столько политических заявлений сделал. К ним можно относиться по-разному, но поверьте мне, это ведь не просто, это не такие, знаете, это не для смеха он заявляет по поводу Гренландии, по поводу Панамского канала и всего остального, нет. Это просто констатация, это очерчивание, это как бы, знаете, обозначение своей территории. Это тоже очень важно. Потому что как настоящий бизнесмен, он изначально в начале переговоров требует очень-очень много. Он сразу заявляет о себе. Это очень хороший и, с моей точки зрения, эффективный ход. Мы должны все-таки, я еще раз хочу повторить, что это прерогатива. Не каждая страна может себе позволить делать политические демарши и заявления, и потом подкреплять это делами. Россия может это делать. Мы это с вами прекрасно понимаем, потому что это атрибут сверхдержавы. Но если мы называем себя сверхдержавой, мы должны вести себя как сверхдержава. Наши солдаты, наши ребята, они делают колоссальную работу. И сейчас там своей жизнью, своей кровью они добиваются результата, продвигаются вперед. Но тогда политики тоже, они не должны отставать от всего этого. Они должны, ну извините за такое немножко циничное слово, они должны монетизировать наш успех. А ведь есть политики, которые даже и не имея, допустим, какой-то, знаете, такой достаточно большой, так сказать, успех на полях сражений, они умудряются добиваться очень многого для своих стран. Поэтому здесь нужно просто пересмотреть, мне с моей точки зрения, нам надо уйти от этой, знаете, такой осторожной, козыревской, скажем так. Мы уходим, конечно, уже ушли, там, я не собираюсь сравнивать ведомство Козырева, министра иностранных дел при Ельцине, и, допустим, ведомство, которым сейчас руководит Сергей Викторович Лавров. Конечно же, это совершенно абсолютно разное. Но и статус нашей страны повышается постоянно. И мне кажется, что в наших политических шагах мы просто иногда не успеваем. Так, короче, в той Тулси Габбард и ей подобные кандидаты Николай пишет. Америка нахлебается еще кошмара и ужаса полной ложкой, но все-таки ли надежда, что долго они не продержатся? Николай, не знаю, почему вы так к Тулси Габбард относитесь, но в любом случае я с вами здесь не могу согласиться. Слушаю вас. Так, простите, сорвалось немножко. Да, обязательно я возьму это, не по моей вине, поверьте мне. Так, Зурита, хотят получить доступ к нашим технологиям. Давайте, слушаю вас.
Здравствуйте, дорогой мой Рафаэль. Выслушайте меня внимательно. Ну как Дональд Трамп может быть прописан в России? Он у нас вообще не проживает. У нас адреса его нет. И в России он не живет. И русского языка он не понимает. Как вы собираетесь его пригласить в Москву? Он же Путина, он с Путиным не знаком. Он ничего от Путина не ждет. Отпирайтесь от него подальше.
Хорошо. Я не думаю, что знание русского языка является критерием оценки нашей протокольной службы и нашего политического руководства, чтобы приглашать кого-то и не приглашать. Поверьте мне, Россию посещало столько много очень достойных людей, как наших врагов, так и наших, и друзей, и врагов, которые не знали русского языка, но это не помешало устанавливать очень хорошие дружеские отношения. Вот на моей памяти я еще помню время разрядки, дейтан так называемый, начало, середины 70-х годов. Вы знаете, сколько тогда к нам приезжало? И президентов, и Форд приезжал, и Никсон приезжал. Ничего, как-то, знаете, так сказать, договаривались, в хоккей играли, дружили, в космос летали вместе. Они пили водку столичную, мы здесь пили, соответственно, Кока-Колу, Пепси-Колу начинали пить. Так что, вы знаете, нет. Языковой барьер не помеха. Ну, а потом, вы же слушаете нашу передачу. У нас здесь очень много знатоков английского языка, в том числе ваш покорный слуга. Если что, переведем. Добрые слова-то особенно, знаете, они и переводятся легче гораздо. Алексей вот как раз пишет, на 80-летие победы Трамп пусть приезжает. Конечно, пусть приезжает. Да, слушаю вас.
А, доброе утро, Рафаэль. Да. Это Виктор 26-й, да, Виктор. Эфир Подмосковья.
Да.
Хорошие дела делаем с утра.
Угу.
Это что же у нас получается? Все куплю, сказала Злата, все возьму, сказал Булата насчет Исландии, понимаете? Угу. А, значит, вот меня интересует еще такой вопрос.
Виктор, извините, пожалуйста, вы имеете в виду Гренландию, не Исландию?
Да-да-да.
Или,
да,
уже,
да,
или уже Исландию хотят присоединить?
Ну, господи, они же все...
Виктор, вы просто вперед смотрите, да.
Завоевать.
Конечно.
Но меня интересует очень глубоко вопрос такой, на перспективу. А что нам делать на Шпицбергене? Пирамида, Баренцбург. Все, как говорится, инфраструктура есть, все там дела есть. Ну, давайте поставим там станции слежения. Там у них, на эту, у шведов, какой-то, у Норвегии везде станции слежения стоят.
Mm-hmm.
Мне пришлось, как говорится, там побывать несколько лет, посмотреть. Им, значит, можно, нам нельзя. Но почему мы этот вопрос не прорабатываем? Все там есть.
Да, да.
Замутите эту тему. Спасибо.
Хорошо, да. Ну, мне вообще, да, тоже непонятно немножко вот статус Шпицбергена и, так сказать, что там происходит сейчас, каким образом это. Это все в какой-то степени наследие 90-х, конечно, когда нас выдавливали отовсюду. Я просто не в курсе, что сейчас там происходит. Надеюсь, что там разберутся мы в конце концов. Слушаю вас. Пожалуйста, говорите, вас слушают.
Алло, здравствуйте.
Здрасте.
Я просто по интернету немножко отстаю.
Да, пожалуйста, пожалуйста.
Ага, Никита, меня зовут, Москва.
Очень приятно.
Понимаете, я очень боюсь, что сейчас просто продавит очередной договорняк. И это приведет попросту к настоящей гражданской войне у нас внутри. Потому что слишком много боли, крови пролито.
Угу.
Уже за эти годы. Вот. И
а, Никита, сейчас... что вы имеете в виду договорняк? Чего вы боитесь? Договорняк,
да. Я боюсь того, что останется хотя бы один квадратный метр украинское, украинство, за кавычем, вот этого украинства, где потом сам ведь он приходящий, уходящий.
А я понял. Вот
эта проблема, угу. Эта проблема у нас будет. И сейчас, вот, допустим, они выйдут с предложением, ну, давайте там... А что давайте? Это уже наша внутренняя проблема, мы должны ее решить. И уже довести все вот эти вот путинские тезисы демилитаризации, денацификации и все, что там, полный комплект до конца. О чем тут можно вообще говорить?
Я понял, да. Вот. Никита, спасибо. Я ваш посыл понятен, у нас просто полная линия. Я с вами согласен, есть определенные здесь проблемы. И, безусловно, вот то, о чем я сейчас вам говорю, это наша политическая декларация. Нам нужно очень четко заявить о своих требованиях. Я не соглашусь с вами по поводу там, гражданской войны или что там это может. Но мне понятно, что вот мне понятно, почему возникают такие вопросы и почему возникают такие вещи, я их разделяю полностью. Есть одна вещь, которая меня, ну, в достаточной степени успокаивает, потому что я все-таки думаю, что с нашим президентом, при всем при том, что, вы знаете, уважаемые радиослушатели, на наших передачах я достаточно откровенно вам говорю о том, что я согласен или не согласен с действиями нашего политического руководства. Но я думаю, что пока у нас у руля стоит президент, это вот человек, который формирует нашу политику, и, допустим, ведомство Сергея Викторовича Лаврова, нашего министра иностранных дел, а я его помню еще, когда работал в Нью-Йорке, он был нашим послом в Организации Объединенных Наций, мы там встречались. Поэтому я хочу сказать, что когда эти люди вот у руля нашего политического руля и внешней политики, мы можем все-таки быть спокойны. Я не вижу и не допускаю даже какой-то возможности, чтобы эти люди, ну, в какой-то степени пожертвовали интересами нашей страны. Но вы справедливо говорите вот по поводу, ну, политического украинства, я думаю, мы это имеем в виду. Ни в коей мере мы не говорим об украинцах, не говорим о нашем братском народе. Там как угодно, малороссы, там украинцы называйте, так сказать. Это здесь сейчас, я думаю, не принципиально. Безусловно, нам этот вопрос надо решать. И это, конечно же, вопрос не на мою зарплату, это сложнейшие вопросы. Но я думаю, что у нас, как говорится, есть необходимые нужные люди для того, чтобы их решить. И я здесь в этом отношении оптимистичен. Слушаю вас.
Алло?
Да, пожалуйста, слушайте.
Здравствуйте, Рафаэль.
Здравствуйте. Знаете,
я хочу вернуться к фразе Трампа «Сделаем Америку вновь великой». Вот многие ссылаются на эту фразу, но, как правило, никто не расшифровывает. А есть ли в Америке действительно такие серьезные точки экономического роста, которые ее изнутри сделают великой? Это первый вопрос. И второй. Как вы полагаете, Трамп в первый период своего президентства чему будет уделять больше внимания? Внутренней политике, внешней, или это будет 50 на 50?
Я понял, да. Конечно же, внутренней политике. Это, по-моему, здесь никаких сомнений уже быть не может. Безусловно, здесь. Теперь, то, что вы сказали по поводу Америку сделать великой и все, что с этим связано. Я хочу напомнить вам, мы неоднократно говорили об этом. Америка до сих пор, именно Америка, контролирует в очень большой степени финансовое пространство нашей планеты и информационное. Это колоссальный ресурс, это колоссальные возможности. И Америка со свойственной ей практичностью использует это, ну, если не на 100%, но достаточно эффективно. Это как раз та сфера, которую они шантажируют и рэкетируют даже, простите, своих противников, своих врагов, да и своих союзников, если честно. Поэтому в данной ситуации сбрасывать это со счетов нельзя, и я думаю, что в очень большой степени... Усилия Трампа сейчас будут это сохранить, это доминирование финансовое и информационное. Я искренне надеюсь, что и Китай, и мы оспорим, скажем так, их первенство здесь. Но также это еще будет технологическое и в какой-то степени индустриальное. Хотя мне кажется, что вот то, что касается индустриальных вещей, то этот поезд уже давно ушел. И, как вы сами понимаете, центр этого переместился в Тихоокеанский регион. Слушаю вас.
Здравствуйте, Рафаэль Вайс.
Да, Вайс.
У меня вот два вопросика. А на каком основании мы можем приглашать Трампа не только в Москву, но тем более для всех священный праздник 9 мая? Угу. Когда в его первый президентский срок именно его оружие ВСУ начали уничтожать наших граждан на Донбассе и защитников Донбасса. Это первый вопрос. А второе пояснение. Ну, знаете, почему был податлив не только Никсон, Джеральд Форд, но и Генри Киссинджер? А потому что у нас на то время стояли на боевом дежурстве орбитальные ракеты 8К-69, которые полностью обесценили затраты до десятки миллиардов долларов системы ПРО Соединенных Штатов Америки, СПРЭ. И в том числе в 1978 году были поставлены на боевое дежурство ракеты ИС, истребители «Спутник», которые в шутку называли Иосиф Сталин. Полуторатонные ракеты, которые выводились на орбиту с ракетами «Циклон-2» до подписания УСВ-2, после которого, в отличие от Соединенных Штатов Америки, эти изделия были утилизированы и сняты Андроповым с боевого дежурства, в отличие от Соединенных Штатов Америки.
Спасибо. Давайте я попытаюсь ответить. Значит, во-первых, по поводу ИС-ракет. Они не были установлены, они не были на боевом дежурстве. Это была разработка только, и еще об этом практически не говорилось. Они не были готовы. Если уж вы изберете, так сказать, вопросы ПРО и нашего противостояния, то давайте мы признаем еще тот факт, что нас надули с так называемой СОИ, стратегической обороны, инициативы, когда мы миллиарды своих денег угрохали, это уже как раз при Черненко, при Горбачеве, и, так сказать, подались на эту провокацию, откровенный мультик, вот это действительно был настоящий мультик со стороны Рейгана, и мы, так сказать, угрохали тоже кучу денег по этому поводу. Так что это такое, знаете, обоюдоострое. Теперь то, что касается, почему мы должны приглашать Дональда Трампа, допустим, на День Победы еще. Значит, Дональд Трамп является сейчас, вот через два дня он станет президентом Соединенных Штатов Америки, которые были нашим союзником во время Второй мировой войны. Я не собираюсь сейчас сравнивать масштабы вовлеченности и все, что происходило, но Америка тоже воевала против фашизма. Она воевала против наших врагов. Этого, с моей точки зрения, достаточно. Если мы будем апеллировать к тому, что он начал поставки, допустим, там, оружия там, и все, вот, что с этим связано, глубокому сожалению, но это политическая реальность. Америка поставляет и поставляла оружие нашим врагам, которыми они воевали против нас, да, и убивали наших людей. И мы поставляли оружие нашим друзьям против Америки. Нашим оружием убивались американцы. Это, к глубокому сожалению, извините за цинизм, но это политическая реалия, так называемый реальполитик. В свое время самый, наверное, так сказать, страшный враг советской власти, Уинстон Черчилль, который на заре, так сказать, советской власти в 20-е годы говорил, что надо задушить революцию, советскую Россию в ее колыбели. Тем не менее, через 20 лет этот человек, который приезжал в Москву и вместе с нами, как говорится, тоже, соответственно, так сказать, объединял усилия в борьбе с нашим общим врагом. Это очень такой, знаете, Вайс, это очень такой скользкий, скажем так, вопрос. Пока, я думаю, достаточно того, что это страна, с которой мы воевали против фашизма. И имеют, я считаю, что они имеют легитимное право находиться с нами вместе и праздновать победу. Слушаю вас.
Добрый день, Рафаэль.
Добрый день.
Вот в вашем сегодняшнем спиче было сказано, пока у руля в нашей стране стоят дети. Мне интересует, что вы имеете в виду под словом «пока» во временном графике? Ведь давно, не давно, а факт, что руководство нашей страны стоят в основном возрастные люди, начиная от президента, министра иностранных дел. Поэтому вот я хотел бы понять, пока это год, два, три, месяц, два, три. Вот это слово «пока».
Хорошо, да. Ну, я бы, во-первых, немножко бы осторожно говорил по поводу возрастных, потому что на фоне того, что у нас в Америке, я думаю, мы очень неплохо еще выглядим. Это первое. Второе. Да, действительно, и Сергею Викторовичу Лаврову, и Владимиру Владимировичу Путину уже за 70 в данной ситуации. Но меня эти вопросы особо не волнуют до тех пор, пока эти люди выполняют те функции и ту работу, которую возложили на них мы во время наших выборов. Мы, соответственно, выбрали президента, президент назначил, значит, человека, который осуществляет международную политику, внешнюю политику на нашей страны. Если он выполняет ее так, как нужно, а оснований сомневаться в компетентности, допустим, президента, и при всем при том, что, еще раз хочу повторить, мы достаточно откровенно критикуем, когда нам не нравится, допустим, или мы считаем, что это совершенно ненужные, допустим, там шаги, вот, то, соответственно, тогда мы, собственно говоря, принимаем вот именно там и уже не спрашиваем о возрасте. Какая разница, какой возраст, если этот человек выполняет то, свои обязанности в полном объеме. К глубокому сожалению, мы с вами знали и более молодых руководителей нашей страны. Горбачев пришел вообще, как говорится, в расцвете сил, так сказать, ему было, так сказать, там еще 60 лет не было. А сколько этот человек вреда нанес? То же самое, как и Ельцин. Пока... Опять же, еще раз хочу сказать, к глубокому сожалению, мы с вами прекрасно помним, у нас были другие руководители нашей страны, которые, ну, я так мягко скажу, чтобы не, так сказать, знаете, волну не делать, не справлялись они со своими обязанностями. Причем это касалось и президента, и другого министра иностранных дел. Слушаю вас.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Владимир, Москва. Скажите, пожалуйста, свое мнение о судьбе наших золотовалютных резервов 300 миллиардов в дальнейшем. Что с ними дальше будет? И учитывая опыт Ирана, которых еще в 79-м году деньги не заморозили, и почему никто не понес ответственности об утрате этих денег со стороны наших чиновников.
Отлично.
Сусланов и Набиуллина. Пожалуйста,
отлично.
Ваше мнение.
Отлично. Я считаю, что это абсолютно недопустимая ситуация. Я считаю, что финансовое ведомство, в частности, и министр финансов, они ответственны за то, что мы потеряли там, по разным оценкам, более 300 миллиардов долларов. Мы с вами помним, как господин Силуанов заверял нас, что этого никогда не будет. Я считаю, что это полностью его ответственность. И я думаю, что мы эти деньги уже никогда не вернем. Я искренне надеюсь, что это, может быть, станет какой-то разменной монетой вот в украинском, скажем так, вопросе. Если это будет, то, по крайней мере, хотя бы мы сможем вот таким образом их использовать. А, в принципе, это потерянные деньги, это то, что у нас украли. Украли, к глубокому сожалению, из-за некомпетентности наших чиновников. И мне непонятно то же самое, почему не понесли наказание и не до сих пор у руля нашей финансовой, так сказать, вот такие люди, как Набиуллина и Силуанов. Я считаю, что это абсолютно недопустимо, и я надеюсь, что все-таки в какой-то перспективе времени президент все-таки примет решение. То же самое, как мне непонятно, почему у нас Чубайс, так сказать, за границей там где-то бегает, и куча там других вещей, там Дворкович, Илларионов и другие, которые раньше работали и были на самом верху, а на самом деле были просто самыми настоящими вредителями или, по крайней мере, некомпетентными людьми. Так что это вот вопрос к нашему политическому руководству, о котором мы с вами говорим. Вопросы есть? Слушаю вас.
Доброе утро, Рафаэль.
Доброе.
Да. Ну, по поводу чиновников, это, конечно, можно часов 10 говорить о них, то, что не очень все у нас хорошо.
Равшан, полная линия, Трампа, пожалуйста, да.
А по поводу Трампа на 9 мая, вы знаете, я считаю, что это будет его жест шикарно, он же хочет писать свое имя в историю, это он свои
политические конечно,
очки огромные,
конечно,
наберет
конечно.
Огромные. Он конечно. Скажет, да я даже приехал на 9 мая, вы еще, ребята, я сделал все, что мог.
Конечно.
То есть он... При любом раскладе он будет такой себе, как сказать, основу, вот такой сброс.
Согласен, Равшан, я думаю, что вы совершенно справедливо это говорите. Спасибо вам большое. Извините, просто хочу взять максимально больше. Да, слушаю вас.
Здравствуйте, Рафаэль.
Да.
Рафаэль, скажите, пожалуйста, вот давайте представим, что Трамп вот рассуждает так вот, как вы. Но он действительно разделяет вот эту точку зрения по поводу Великой Отечественной войны.
Да.
Действительно хочет. Вот в реалиях вот Соединенных Штатах вот сейчас хватит ли у него духу приехать сюда?
Я понял, я понял, спасибо. Значит, духу хватит. Он, знаете, мастер неожиданных таких ходов. У него это есть. Ну, если я вам приведу просто пример. А кто думал, что он встретится с Ким Чен Ыном? Да не просто встретится, а, по-моему, как говорится, это первый действующий президент, который на территорию Северной Кореи ступил. Да нет, сможет сделать. У него проблем с этим особых, я думаю, не будет. Слушаю вас.
Да, здравствуйте, Рафаэль.
Да.
Скажите, пожалуйста, вот я вот смотрел, по-моему, неделю две назад вышло интервью Билла Клинтона, да? И вот он сказал, что это я вообще, говорит, чувствую вот свою ответственность за то, что происходит на Украине. Потому что когда Украина в 93-м году отдавала ядерное оружие, она не хотела отдавать. Но я вот когда был как президент США, я там ездил, летал в Киев, там, ну, как бы упрашивал руководство Украины, что отдайте, все будет нормально. Вот, они говорили, что нет, не хотим, да, потому что вот у нас такие соседи вот рядом, Россия, Турция, обязательно кто-нибудь нападет.
Но я простите, говорю, пожалуйста, просто уже передача заканчивается. Я, так сказать, тоже слышал его, это полная билиберда, то, что он говорил, ответственность. Уважаемые радиослушатели, сегодня вечером в 21:00 у нас будет музыкальная передача о замечательной американской певице Шерил Кроу, девятикратная обладательница Грэмми. Извините, сбрасываю ваши звонки и ваши послания. Спасибо. Увидимся в 20:00 сегодня. Америка Лайт.